было. Более того, я скажу, что большая часть членов Синода РПЦЗ вернулась в Россию.
Это факт это известный, но опять факт. Же не нам, и, да, не здесь в России, а он известен
да,
там.
Да, и пополнился состав епископата за счет разного рода автокефалов, в частности белорусских, да, украинских, которые вот оказались там вместе с немцами. А вот те самые русские люди, да, которые болели за церковь, тот же самый Дмитрий Вознесенский вернулся. Нестор Камчатский вернулся, ему просто многое припомнили. У него была активная политическая деятельность, он отсидел какое-то время. Да? Вот владыка Иоанн благословил паству выезжать, но уже когда? Да? Вот все-таки уже был несколько иной исторический период.
Но так называемые крыловчане не спешили возвращаться, как я понимаю, все-таки.
Так нет, ну вот члены Синода, пожалуйста, самая верхушка иерархии, они вернулись. Собственно говоря, кто там, митрополит Анастасий остался, а в общем большая часть...
Ну, потому что до сих пор в США выходит журнал, по-моему, так называется «Крыловчанин».
Да, даже такой нет, это я не слышал. Но, видимо, это не присоединившиеся.
Ну, это уже теперь осколки некогда единой РПЦЗ. Это совершенно другая история, о которой, наверное, если и надо говорить, то явно не накануне Дня Победы. Алексей Константинович, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на вопросы. В общем, что греха таить, наверное, не самые все-таки простые, наверное, не самые приятные.
Ну, я высказал свою точку зрения.
Это самое главное.
Спасибо.
Напоминаю, что сегодня в гостях у русской службы был профессор Московского Духовной академии, заведующий кафедрой церковной истории Алексей Святозарский. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Одна голова хорошо, а две лучше. В споре рождается истина. Программа «Перекрестный допрос» доказывает правильности этих суждений.
Я Елена Зеленская.
И я Игорь Малов, ведущий программы «Перекрестный допрос».
Каждую неделю мы встречаемся в студии «Голоса России» с новыми гостями. Смело и беззастенчиво обсуждаем с ними спорные и беспокойные темы.
Мы не боимся задавать острые вопросы и отстаивать свою точку зрения.
«Перекрестный допрос» – программа, где скрытые факты становятся явными. Живете в 21 веке, шагаете в ногу с прогрессом, но по-прежнему любите писать письма. Тогда пишите. Наш электронный адрес postru@ruvr.ru. Мы всегда рады вашим пожеланиям, вопросам, отзывам и предложениям. Голос России держит обратную связь. postru@ruvr.ru – ваш личный адресат.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. На Красной площади сегодня пройдет генеральная репетиция военного парада в честь 66-й годовщины Великой Победы. В репетиции примет участие авиация. Зрителями станут ветераны войны, воспитанники суворовских, нахимовских училищ, кадетских корпусов, представители ветеранских и общественных организаций. Официальный представитель сухопутных войск России подполковник Сергей Власов сообщил, что в генеральной репетиции примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров вооруженных сил и ряда силовых министерств и ведомств. По главной площади страны следуют парадные расчеты пешей и механизированных колонн в составе 106 единиц военной техники. Министерство обороны начинает тестовую эксплуатацию новой версии своего официального сайта. В 10 часов утра на сайте планируется проведение прямой трансляции с Красной площади генеральной репетиции военного парада. Как сообщили в управлении пресс-службы информации Минобороны, в обновленном варианте сайт представлен более современным, удобным, интерактивным и многофункциональным, отвечающим по своим ключевым параметрам требованиям российского законодательства по обеспечению доступа к информации о деятельности государства. Органов власти. К другим темам. Манифестанты в египетских городах Каир и Александрии выступили за прекращение сотрудничества страны с Израилем. Как сообщает местная пресса, демонстранты заявляют, что не хотят войны с Иерусалимом, но в палестино-израильском конфликте поддерживают палестинцев. Акции протеста начались после того, как президент Израиля Шимон Перес призвал египтян нормализовать отношения. По меньшей мере 30 человек погибли в пятницу в Сирии в результате столкновения во время акций протеста, прошедших в нескольких городах страны. По сведениям правозащитников, в ряде районов города Хомс военные отказались стрелять по обезоруженной толпе и перешли на сторону демонстрантов, защищая их от сил безопасности. Официальные власти заявляют, что там орудуют вооруженные экстремисты. Волнения в Сирии не прекращаются уже 7 недель. По данным оппозиции, за это время в ходе вооруженных столкновений между правительственной армией и манифестантами, требующими немедленной отставки президента Башара Асада, погибли свыше 500 человек. В Сингапуре сегодня состоятся выборы в национальный парламент. Гражданам 5-миллионного государства предстоит избрать 87 депутатов. Как ожидается, уверенную победу в очередной раз одержит правящая партия народного действия, которую возглавляет премьер-министр Ли Сянь Лун. Эта партия, находящаяся у власти с 1965 года, когда Сингапур стал независимым государством, остается фактически единственной и безальтернативной политической силой. Британцы отвергли предложение о переходе на новую систему избрания депутатов парламента. В пятницу вечером в Лондоне были обнародованы результаты референдума. На нем «за» проголосовали 5 миллионов человек, а «против» высказались 11 миллионов. В рамках новой системы предлагалось оценить кандидатов в приоритетном порядке. Если ни один из них не получает поддержки 50%, то голоса, отданные за наименее успешного претендента, передаются другим, а сам он исключается из дальнейшего подсчета. Эта процедура повторяется до выявления победителя. При нынешней системе избранными считаются депутаты, набравшие простое большинство по избирательному округу. В аэропорту Сочи за последние сутки задержано почти 30 рейсов. Из-за плохой погоды самолеты не могут совершить взлет. Низкая облачность и ограниченная видимость сохранятся и в субботу, сообщают синоптики. Росавиация рекомендует пассажирам, отправляющимся в этот курортный город или из него, заранее узнавать фактическое расписание полетов. Арктика переживает беспрецедентный процесс потепления, вызванный выбросами в атмосферу парниковых газов. К таким выводам пришли участники международной научной конференции, посвященной климату севера планеты. Она завершилась в пятницу в Копенгагене. По словам специалистов, снег и лед там тают значительно быстрее, чем ожидалось. Это ведет к повышению уровня мирового океана. К 2100 году он может достигнуть 1,5 метра. Причиной всему является деятельность человека. В конференции принимали участие представители 20 стран. Форум проходит в преддверии совещания Арктического совета на уровне глав МИД, который состоится в Гренландии 12 мая. В эту организацию входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Подробнее об этих и других событиях читайте на нашем сайте в интернете. Адрес прежний ruvr.ru. Ну а в завершении выпуска о курсах валют и о погоде. Официальный курс доллара 27 рублей 66 копеек. Курс евро 40 рублей 30 копеек.
Голос России. Новости.
И о погоде в городах нашего вещания. В Гаване плюс 30, в Мехико дождь, гроза плюс 27, в Вене плюс 23, в Цюрихе плюс 26. В Мадриде, Барселоне малооблачно, дождь плюс 19 градусов, в Санкт-Петербурге пасмурно, дождь плюс 8, в Москве плюс 20, дождь.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Клуб НХЛ «Вашингтон» разрешил капитану команды Александру Овечкину присоединиться к сборной России на чемпионате мира в Словакии. В субботу нападающий должен прибыть в расположение команды. Информацию в интервью нашему специальному корреспонденту Регине Севастьяновой подтвердил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
Вчера ночью получил разрешение, я его получил. Сегодня он берет билет, завтра будет в Москве. Страховку мы на сегодняшний день практически решили. Я думаю, если что-то будет, то решим. Визу было, да. Мы вчера специально заполняли визы здесь, отправляли в посольство, договаривали. Вы не понимаете, это очень большая работа. Это не так просто, к сожалению. Этот фонд сегодня в 11 часов должен пойти или его агенты получить визу.
А да. По ходу вот этой серии Детройта с Дуцуком созванивались?
Дуцуком все ясно. Дуцуком все ясно. Да. Там проблем, я думаю, не будет. Мы сейчас не хотим еще говорить. Мы желаем успеха. Он все-таки хочет Кубок Стэнли. Поэтому, да. Давай, некорректно сейчас будет.
Отмечу, что Третьяк руководил сегодняшней ледовой тренировкой сборной России в Братиславе. В занятии приняли участие Константин Барулин, Василий Кошечкин, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, Денис Гребешков и Александр Бурмистров. Остальные игроки сборной провели так называемую тренировку на земле. Вратарь Евгений Набоков, получивший травму во вчерашней игре с Данией, прошел медицинское обследование. Его результаты станут известны в течение 2 дней. Ближайший матч квалификационного раунда чемпионата мира российские хоккеисты проведут 8 мая против команды Чехии. Главный тренер Реала Жозе Моуриньо дисквалифицирован на 5 матчей Лиги чемпионов. Дисциплинарный комитет УЕФА наказал португальца за высказывание после полуфинала с Барселоной. Напомню, Моуриньо обвинил УЕФА в скрытой помощи Барселоне. В отношении наставника, который уже пропустил ответный поединок в столице Каталонии, принята следующая схема наказания. Моуриньо пропустит 3 игры группового этапа в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, и еще 1 матч УЕФА отложит на срок до 3 лет. Товарищеский матч между сборными России и Камеруна принесет Российскому футбольному союзу примерно 270 тысяч евро чистого дохода. Такие данные публикует интернет-издание «Боб Сокер». Игра состоится 7 июня в Зальцбурге. Свободные заезды Гран-при Турции состоялись в пятницу. Лучшее время в первой практике показал пилот Феррари Фернандо Алонсо. Во второй лучший результат был у Дженсена Баттона на Макларене. Российский гонщик команды Lotus Renault Виталий Петров сначала показал 5-е время. Во второй серии свободных заездов он занял 7-е место. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Русский мир с любовью. С любовью. Любовью Курьяновой.
Здравствуйте. В этом году наша страна отмечает 66-ю годовщину Великой Победы. И опять все телеканалы будут показывать старые фильмы о войне, которые каждый из нас знает наизусть. Эти картины уже давно стали киноклассикой. Но несмотря на это, миллионы людей опять будут смотреть, и они сражались за Родину, в бой идут одни старики, и балладу о солдате, и освобождение. В чем же феномен этих фильмов? Может, в том, что снимали и снимались в них люди, прошедшие ту ужасную войну? Они не играли, они заново переживали свою фронтовую судьбу. Почему люди, прошедшие войну, могут творить, буквально меняя реальность зрителя, невольно заставляя его любить и жить, умирать и возрождаться вместе с героями фильмов и песен? О военном кино мы сегодня будем говорить в эфире программы «Русский мир». Итак, к нам в студию сегодня мы пригласили Диляру Керимовну Озерову, вдову легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова. Здравствуйте.
Добрый день.
А также Александра Александровича Голобородько, актера театра имени Моссовета, актера кино, народного артиста РСФСР, президента гильдии актеров России, президента международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие». Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также у нас в гостях Олег Рюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я хочу начать наш разговор с письма, которое принесла к нам в студию Диляра Керимовна. Скажите, что это за письмо?
Вы знаете, после смерти Юрия Николаевича я разбирала его бумаги, в которые раньше я не смотрела, и нашла письмо родителям от 11 мая 1945 года, то есть практически в Дни Победы. Начинается это письмо с 3 «Ура, ура, ура!». Горжусь, что был свидетелем и участником этой великой, ужасной, не имеющей по своим масштабам себе подобных мировой войны. Впечатлений так много, что хватит на всю жизнь. Когда-нибудь постараюсь их записать. А теперь хочу жить. Вот это такое как бы послание мне через много лет.
Да. Юрий Николаевич вообще часто вспоминал о войне? Охотно ли он говорил об этом?
Вы знаете, со мной нет. У него были друзья, с которыми он воевал. И с ними он разговаривал, вероятно, о войне, когда встречи были 9 мая. Потом он был участником 16-й армии Брежневской. Естественно, в те времена были встречи с Леонидом Ильичем. И, естественно, его друзья по работе. Это Игорь Михайлович Слабневич, оператор, который тоже прошел всю войну до конца. Бондарев Юрий Васильевич, один из авторов сценария, который тоже прошел от мальчишеских лет до взрослых лет. С ними он говорил, а меня он старался как бы жалеть, щадить.
Александр Александрович, может быть, вам что-то Юрий Николаевич рассказывал о войне или вам, Олег?
Нет, ну, он рассказал нам о войне через нас, рассказал о той своей войне, вот как сказано в начале нашей передачи из письма, об этой страшной, ужасной. И, знаете, потому он и великий режиссер, что он средствами кинематографа и через актеров, не залезая в наши, так сказать, профессиональные дела, он сумел рассказать практически о всей войне. И я познавал войну еще до, не будучи знакомым с Озеровым, в его фильмах, в «Освобождении», скажем. Для меня было там громадное количество открытий, хотя я не чистый лист в смысле войны. Потому что я военный ребенок, вот я видел живых немцев, я был в оккупации и видел бомбежки. Ну, то есть какую-то свою войну детскую я тоже знаю. И вот с этой точки зрения, конечно, он рассказал мне о войне гораздо больше, оформил это в какое-то понятие самой сути войны. Так что вот так можно вот ответить на ваш вопрос.
Юрий Николаевич, он, надо начинать, если рассказ о нем, то начинать с Кенигсберга. Потому что именно под Кенигсбергом он, мне вот он это рассказывал, я его ученик, и поэтому мы общались и после выпуска, и в домашней обстановке. Но он не говорил, что там действительно произошел такой, так как астральный выход тела, но это можно было понять, потому что они 5 суток находились на вершине 3 сосен и давали наводку, так сказать, там артиллеристы, авиаторы, летчики и пехотинцы. И он в числе их находился. И после 5 суток, оттуда не спускаясь, он просто-напросто, видимо, какое-то произошло с ним, ну, такое или физическое, или метафизическое действие. То есть он эту картину увидел со стороны. И всех, и вся. И пролетающие, и себя. И он в этот момент, видимо, момент какого-то колоссального стресса, решил, что он должен показать, если останется в живых, было такое условие, да, то он покажет всю эту войну, как она была на самом деле. Поэтому вот в этом письме, хорошо, что мы с него начали, оно у нас в фильме «Кто такой Озеров» тоже используется, там говорится о том, что он говорит, я постараюсь записать. На самом деле решение было принято не записать, а уже снять, потому что после демобилизации Юрий Николаевич из театрального вуза, из ГИТИСа, он ушел в ВГИК. А он уже в ГИТИС поступил до войны. То есть он забрал документы и пошел уже той дорогой, которую для себя определил там, на верхушке 3 сосен. Поэтому тут все не так однозначно и просто.
Да, вообще надо сказать, что вот и зритель, это если подумает, те, которые смотрели фильмы Юрия Николаевича, они, знаете, в этих фильмах нет фанеры. Вообще очень сложно снимать кино, не имея соответствующей техники тех лет. Нужно или делать, или переделывать, или еще. И часто, особенно когда пытаются кинематограф сделать абсолютно коммерческим, вот, у нас, в России, потому что американцы при всех их фанерности, они все-таки, картинка у них не фанерная. И вот это снять так, чтобы, причем там же тысячи солдат, тысячи людей, громадное количество техники, причем там и воздух, и артиллерия, и танки, и все. И вот человек, конечно, заряженный, видевший, понимавший всю вот эту структуру войны, он и убеждает нас так, что не поймешь, значит, это документальное кино или нет, тем более и ход им придуман режиссерский такой, как документальное кино. А потом это я тоже свое мое впечатление. Меня совершенно поразило, я думаю, что это он взял из жизни. Помните, когда в «Освобождении» великий военный артиллерист Алялин, которого играет, когда происходит выстрел, и он закрывает уши, то есть это где-то подсмотрено, потому что это в самом деле, когда рядом взрывается что-то такое, это ведь уши вылетают буквально переполненные.
Ну, гаубицы очень сильно выстрелили.
Да. И вот, это вот деталь, которая говорит о том, что это снимал человек, знающий предмет.
Я в эти дни разговаривала с Георгием Николаевичем Данелли. Я с ним работала на картине «Я шагаю по Москве», и мы с ним дружны. И разговаривали о Юрии Николаевиче, о этих днях таких и праздничных, и грустных, и торжественных. И человек, который, в общем, он говорит, знаешь, для меня это все очень далеко и не мое. Но чем больше времени проходит, тем я понимаю, что лучше, чем фильмы Юры, нет. И с каждым годом они все ярче доказывают свою истинность и самобытность.
Полностью согласна с вами, дорогие друзья. Я напоминаю, что сегодня в программе «Русский мир» мы говорим о военном кино и непосредственно о фильмах Юрия Николаевича Озерова. Александр Александрович, 9 мая 1945 года вам было 8 лет.
Да.
Скажите, чем запомнился вам этот день? Какой это был день?
Я... Поскольку я жил, ну, скажем, не в маленьком городке, в городе Днепропетровске, вот, на окраине города, где не было электричества еще, я каких-то бурных проявлений праздничных не помню. Ну, не помню. И если для всех людей, особенно вот для москвичей, там вот, или тех, кто был в войсках, если это салют, ракеты, пальба, то для меня это запомнился вот черт, тишина. Понимаете? И внутренняя тишина. Вот так, кто-то там сообщил, вот мне отец сказал, что... Поскольку не было электричества, то радиоточки у нас тоже не было. Вот отец пришел с работы и сказал, что все, хана немцам, так было сказано. Вот. И вот это вот детское спокойствие, которое все во время войны все равно это было, хоть это я сейчас понимаю, что это трагическое время, тогда, ну, жили мы, да как жили. Вот тишина. Вот спокойствие, вот спокойствие. Вот это.
Надо назвать новый фильм «Тишина после войны».
«Тишина после войны».
Хорошее название.
Да.
О чем бы, кстати, был бы фильм?
Вот об этом бы и был бы.
Да, я бы снял, знаете, как начинался бы этот фильм с того, что произошло со мной, город Днепропетровск, но это был, правда, 43-й год. После того, как мы там вернулись, нас немножко угоняли в Германию, потом освободили наши войска, и мы вернулись домой.
Немножко вы туда не доехали?
Нет, что-то? Мы совсем прошли немного, километров 100, может быть, пешком. И вот в город, уже все город освободили, войска уже прошли, и пошли тылы за войсками вот в сторону по Криворожской дороге. И ехали, значит, там сюда Беккеры, Шевроле, значит, на них всякие всячины. И рядом с ними шли в другом строю, так почти на обочине, телеги, лошадьми запряженные. А мы с детьми, вот это вот кадр. Вот идут телеги эти, стоят мальчишки, значит, да, в одних трусах, а еще как-то так прохладновато с утра. Да. И солдаты едут, и вот один из них соскочил с телеги, не знаю, то ли откуда-то у него тряпка, только что-то такое. Он лошаденку обвязал шею, значит, этой тряпочкой, кончик остался, и он подвел его ко мне и дал мне в руку. И поехали дальше.
Коня?
Лошаденка. Жеребенка маленького. Значит, вот. И вот я вот...
Начало фильма.
Да, это начало фильма. Я вот стою, вот, понимаете, вот...
А потом начали бы возвращаться солдаты потихоньку.
Да, так оно и было. Один старшина, который у нас дом купил, он приехал на ЗИС-5, латанный, перелатанный автомобиль, он нас купил дом. Причем он приехал Это тоже правда. Он приехал, у него полная машина была вещей каких-то привезенных из Германии.
Экспроприированных.
Да, вот. Причем это вещи были такие. Мотоцикл детский, игрушечный. Он потом попал ко мне, потому что он этими вещами покупал у нас дом. Мы уезжали, продавали этот дом. И я его потом обменял на Киевском вокзале на бутылку «Ситро». И батон, и булку, такая, как французская булка, такая, потому что жрать нечего было, мы возвращались, родители завербованы были. Вот это мир. А отец получил шляпу, немецкое пальто на металлической такой вешалочке. Вот. Это вот мирная жизнь, когда можно было купить что-то, продать, куда-то уехать, куда-то жить уже какой-то, ну, естественно, нашей советской какой-то жизнью странной. Но вот кино было бы, наверное, про то, как это все восстанавливалось, как это...
Диляра Керимовна, хорошо известно, что Юрий Озеров принадлежал к поколению фронтовиков. Как сложилась его собственная военная биография? Расскажите, пожалуйста.
Вы знаете, он после школы, 18 лет, попал в так называемый в 1939 году Ворошиловский набор. То есть сразу после 10 класса его взяли, он служил и перешел в войну уже. И прослужил 7 лет, пробыл в армии. Был солдатом, лейтенантом, кончил он майором. Такие были большие перспективы на генеральское звание, то, что у него хорошие награды, хороший послужной список. Но, видите, он не захотел. Он захотел мирной жизни. Он ушел, вот письмо от 9 мая, и осенью этого же года, 45-го, он ушел и поступил в ВГИК к Савченко.
Как попал в кино?
Вот он пошел на второй курс, его взял кинорежиссер, у которого был курс Савченко. И это был сумасшедший курс, потому что там был Алов, там был Наумов, там был Параджанов, там был Хуциев. Даже невероятно сумасшедшие талантливые люди, поэтому, соответственно, взрывчатка такая была.
Ну, кстати, у Хуциева есть фильм о войне, вот он сам-то не воевал, как их он называл, Савченко.
Был месяц мая.
Да, был месяц мая. Нет, Савченко, как их называл, вот этих, которые не воевали, Наумова и Хуциева?
Я забыла.
Как-то он им такое название придумал, типа птенчики, что-то, вот что-то такое. Да. А вот те, которые воевали, он их уже по-серьезному к ним относился, это Алов,
да,
Озеров.
Юра,
вот. И у Хуциева есть как раз месяц, был этот фильм был месяц мая, который тоже можно было назвать «Тишина после войны». То есть Хуциев не воевал, и он показал окончание войны, как солдаты вели себя вот просто во время этого сообщения, что конец войне. Вообще, довольно интересная картина, там Тодоровский,
да, хороший,
снимается, Петр. Да. Очень много известных артистов. Ну, вот каждый по-своему ее переживал. А Наумов, видимо, от Алова заразился, я так понимаю.
Нет, но они же все... Савченко брал их с собой на съемки фильма.
Ну, так же, как нас, Озеров.
Да, как вас, Озеров. И поэтому они, Юра был, Юра, наверное, Алов, они были как бы своеобразными консультантами у Савченко на военной картине. Жили вместе, спали на фанерочках. Все. Шутливый рассказ Наумов рассказывал, как они на одной фанерке спали, на кирпичах, в середине Озеров, а по бокам Хуциев и Наумов.
В общем, там не было
для баланса худенькие.
Там не было кровати, они эту фанеру постелили на какую-то опору, и Озеров у них был цементирующим таким основанием, когда он по центру спал. Если кто-то хотел уйти, то фанера переворачивалась.
Вы знаете, существует такое выражение, когда грохочут пушки, молчат музы. Разделяете ли вы эту точку зрения?
Нет.
Нет. Я тоже не
понимаю. Тут, понимаете, тут вот в чем дело. Тут, когда грохочут пушки, это в буквальном смысле. То есть, когда идет стрельба, то уже думать не о чем. То есть надо говорить огонь и наводить орудие. Вот. А другое дело, что внутри человека все равно происходит работа, и творческая в том числе.
Самое потрясающее поэзия, связанная с потрясениями, с какими-то человеческими. Это, конечно, военная поэзия. «Я убит под Ржевом». Или «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные злые дожди, как крынки несли нам». Ой, а финал «Нас пули с тобою пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, я все-таки рад, горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился, за то, что на ней мне сражаться завещано, что русская мать нас на свет родила, что в бой провожая нас, русская женщина по-русски три раза меня обняла».
Ну, вот то, что выражение, когда
грохочут пушки, молчат мушки,
да, это касается вот тех, которые участвовали. А вот стихи, которые процитировал Александр Александрович, это военный корреспондент Константин Симонов. У него работа такая была, он с лейкой и блокнотом. Песня, помни, такая популярная, да?
Да, конечно.
Ну вот. А то и с пулеметом.
А Теркин.
Да.
Нет, ну...
Нет, я не думаю, я тоже не
знаю. Нет, нет, конечно, музы не молчат. Но вот представьте себе озеро, он стоит, да, вот на этих трех соснах. И ему каждую секунду нужно давать команду корректирующую. Но какие там музы? Ну вот произошел момент, когда он вылетел вот так вот, посмотрел
ну,
это.
Знаете, вот я, это вот практичные вот, режиссеры, они практичные.
Сразу строят кадр, да?
Кадр. Речь идет же о философии, а не о...
Я расставил все точки над ней.
О работе.
Так вот, когда грохочут пушки, это речь идет о работе. А музы, это когда внутри... И вот наступил момент у Озерова, когда
нет,
внутри...
Нет, вы знаете, что в картине очень много кадров с верхней точки, как бы с небес. Но вот поэтому Олег и говорит, что какая-то сущность вылетела и смотрела на все это страшное действо сверху.
Я спорю с Урюмцем. Сейчас я вспомню правильные стихи. «Как это было? Как совпало весна, война, беда и юность. И это все в меня запало, и вот теперь во мне, ко мне вернулось».
А? У меня возражений нет.
Да.
Но это поэзия не во время, когда пули свистят.
Да. Разговор о военном кино мы продолжим сразу после новостей на радио «Голос России».
Русский мир. С нами тепло, как дома.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Юлия Кричевская. В эфире краткий выпуск новостей. Прямую трансляцию генеральной репетиции Парада Победы можно будет увидеть сегодня на новом сайте Министерства обороны. Она начнется в 10 часов утра. Впрочем, уже с 6 часов центр будет перекрыт, чтобы военная техника могла проехать от Ходынского поля до Красной площади. В репетиции парада будут участвовать около 20 тысяч военнослужащих, а также авиация. Владимир Путин предложил создать в стране общероссийский народный фронт, который в преддверии выборов объединит разные политические силы. Об этом глава «Единой России» заявил на межрегиональной конференции партии. Путин подчеркнул, что в этом объединении все силы должны иметь равные возможности. Не только формулировать идеи, но и предлагать своих кандидатов в парламент. Такие кандидаты, по мнению Путина, могут оставаться беспартийными, но проходить по спискам «Единой России». Создание народного фронта ставит точку на политической конкуренции в стране, считают политологи. Власти Сирии освободили около 200 участников погромов и беспорядков после того, как они сдались силам безопасности, признавшись в нарушении закона. Днем ранее таким же образом был освобожден 361 человек. Между тем, ситуация в городе Хомсе накаляется. По данным правозащитников, за последние сутки в столкновениях с полицией там погибли более 30 человек. Демонстранты требуют ухода в отставку президента Башара Асада и проведения демократических реформ. Барак Обама лично поблагодарил морских котиков, которые провели операцию по уничтожению Усама бен Ладена. Президент США пообщался с бойцами спецназа на военной базе Форт Кэмпбелл. Его сопровождал вице-президент Джозеф Байден. Террорист номер один был убит американскими военными в ночь на понедельник. Его нашли в укрепленном доме в 50 километрах от столицы Пакистана. Накануне Аль-Каида официально подтвердила гибель своего лидера. Последний полет шаттла «Эндевр» состоится не раньше 16 мая. Об этом НАСА сообщила в своем официальном микроблоге. Изначально старт челнока к МКС был намечен на 29 апреля. После этого запуск по техническим причинам переносился несколько раз. Предстоящий полет станет 25-м и последним в карьере «Эндевра». Одной из главных задач астронавтов является установка на МКС нового научного оборудования. После возвращения на Землю шаттл будет передан в один из американских музеев. Эти и другие новости на нашем сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Русский мир с любовью. Любовью Курьяновой.
Еще раз здравствуйте. Вы слушаете программу «Русский мир», которую веду я, Любовь Курьянова. Сегодня наш эфир посвящен Великой Победе. И мы говорим о военном кино. В гостях у меня Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова, Александр Александрович Голобородько, актер театра Моссовета, актер кино, народный артист РСФСР, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие», а также Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста Советского Союза Юрия Николаевича Озерова. Я хочу продолжить разговор непосредственно о фестивале Юрия Николаевича Озерова. Олег, расскажите, пожалуйста, как давно он существует, кто в нем принимает участие?
Вот все присутствующие здесь, они самые непосредственные участники этого фестиваля. Александр Александрович с нами практически с основания, Диляра Керимовна, вы понимаете, она с самого основания. Вообще идея возникла у меня как-то неожиданно после похорон Юрия Николаевича, потому что было очень много людей и все звезды. И я представил, что эти звезды могут куда-то разлететься, рассыпаться. И вот того дела огромного, которое Юрий Николаевич сделал в освобождении, там ведь 250 не главных ролей, а только вот изображающих, так сказать, руководителей там каких-то подразделений, в том числе и армии, и полков. 250, не считая главных ролей. И не считая вообще массовки, там, представляете, 3000 массовки в Курской битве, например. А тогда же не было клонирования, как сейчас это делается. 500 человек сняли, сделали...
Ну, о современном кино военном чуть-чуть попозже поговорим.
Да. И вот представляете, столько народу участвует во всей этой работе, даже с точки зрения пиротехники. И когда самолеты пролетают на высоте 40 метров, да, взрыв там до 60. Нужно же попасть так, чтобы тебя просто не снесло. Это же тоже работа. И вот этот весь народ, он пришел к Юрию Николаевичу на последнее его прощание. Представляете, это все потеряет. И вот тогда была идея создать этот фестиваль объединяющий. И поэтому мы очень часто приглашаем артистов наших великих и замечательных, которые работали с Озеровым, для того, чтобы эту ауру озеровскую сохранить. И в основном сейчас все артисты, которые с ним работали, они у нас занимают вот как бы такие главенствующие посты, они в жюри работают, вице-президенты фестиваля.
Ну, если я правильно понимаю, вам присылают современные фильмы о войне,
да,
правильно?
Конечно. У нас по регламенту не старше 2 лет должны быть картины. То есть они очень современные, но, кстати, война в этих картинах изменилась совершенно, потому что уже люди не воевали, снимают такие локальные истории. Вот вы сейчас перечисляли картины Чухрая, очень известные, популярные, завоевавшие... ну, какие-то самые высшие награды в мире, да, а вот Юрий Николаевич, он не получил ничего за освобождение, хотя в Голливуде его встречали стоя, в Японии аплодировали, там громадные стадионы смотрели его картины.
Да, можно я...
Но у него кино о войне... большой. А вот сейчас фильмы, которые к нам приходят, они маленькие.
Ну, а Михалков «Утомленные солнцем 2»?
Ну, она участвовала в нашем фестивале, эта картина, да, она участвовала, и будет участвовать «Цитадель», потому что потрачены, как бы, что называется, огромные деньги, и там есть приближение к озеровской стилистике, а это для нас очень хорошо. То есть, когда снято масштабно, то это нам близко. Другое дело, получит он приз какой-то или не получит, это уже вопрос не к нам, а к жюри.
Я что хотела рассказать. Первая страна, которая купила на корню фильм «Освобождение», была Япония. И мы поехали в эту страну, ну, первая из стран. Потрясающее впечатление на японцев произвело. Что самое интересное, школьникам давали задание написать сочинение на тему о фильме, в своем впечатлении. Вот первое еще. У нас это в голову никому не пришло. Японцы это поняли, почувствовали. И вот было такое
уважение,
да. Восхищение, желание, чтобы дети все это прочувствовали и поняли.
О фестивале, если можно, я скажу свое впечатление. Ну, может быть, Олег, от твоего немножко отличается. Начало, это все правильно так возникло, но сегодня значение вот такого фестиваля, я участвую почти во всех фестивалях, смотрю фильмы, там надо сказать, что там участвуют фильмы не только наши, российские, но где есть что снято, кто имеет какую-то возможность финансовую, теперь это очень важно, приехать, привести кино, они участвуют, понимаете? Вот для меня этот фестиваль, и подспудно они не понимают, люди, которые приходят, но это самое главное сегодня. Вот чем более сытыми становятся люди, тем они очень быстро забывают, что такое настоящая беда, и принимают свои мелкие какие-то жизненные, там что-то за беду и все. А вот этот фестиваль, он, знаете, он напоминает о том, что есть что. Вот. Не дает уснуть, чтобы знали, что война существует, не останавливается на земле ни на одну минуту. И забывать об этом нельзя никогда. И фестиваль, мне кажется, вот об этом и есть. Почему я этот фестиваль люблю и уважаю? И даже в своем фестивале, который, в общем-то, имеет другую цель и направленность, я тоже сделал 2 фестиваля военных именно с этой точки зрения. И на одном из был, вот Олег Урюмцев на одном фестивале был, представлял фильм о Юрии Николаевиче Озереве. Это был фестиваль, посвященный 65-летию освобождения Твери. И в прошлом году мы сделали фестиваль в Костроме, тоже посвященный Великой Победе. Он чуть по-другому назывался. «Великая страна, великая история». Там были разные фильмы. Но вот наша цель как художников не дать людям... Сейчас они боятся засохнуть, пьют этот, как его там, какой-то напиток. Вот так вот не дать им душевно засохнуть. Знаете, вот это, мне кажется, самая главная цель фестиваля. Извини, если я что-то...
Нет, все правильно. Я к тому, что дополню. Александр Александрович правильно сказал, потому что память об этой боли, она же и война продолжается, и она ведет, и локальных войн очень много. И у нас есть целая программа, посвященная локальным войнам. То есть у нас и Первая, Вторая Чечня, и Афганистан, это отдельные рубрики, которые есть в нашем фестивале. И, конечно, очень много снимается на эту тему и до сих пор. Ведь мы сейчас закрыли как бы глаза на то, что у нас происходило в этих локальных войнах. А ведь люди-то зализывают раны до сих пор.
Олег, вы можете сказать, что люди, которые прошли войну, они лучше знают жизнь?
Они лучше знают войну, а жизнь могут они как раз по-другому знать. Дело в том, что Великая Отечественная, это была Великая Отечественная. Тогда воевало все Отечество. И тыл, и фронт. И авангард, и арьергард, и весь мир тогда воевал, практически вся Европа. Вот. И когда война закончилась, то есть состояние поствоенного синдрома, оно было понятно всей стране. Поэтому люди, они одинаково восстанавливались. А локальные войны, они чем опаснее? Что там идет война, а здесь об этом и не знают. Они просто видят искалеченных людей, и эти искалеченные люди восстановиться не могут здесь, в этой среде, потому что, как говорит Александр Александрович, она пьет напиток, чтобы восстановить свою энергию. И им они по барабану, честно говоря. Очень многих чеченцев вообще боятся брать, потому что у них там написано «участник локальных конфликтов», и все потому, что он психологически как бы невоздержанный или не вписывается в те рамки, которые привыкли испытывать люди мирной жизни. Поэтому это и тоже одна из задач и фестиваля, и жаль, что только фестиваль. Потому что служб очень много, а людей, искалеченных этими войнами, их тоже достаточно.
Понимаете, нет у нас в стране, к сожалению, вот у вас фонд, который занимается определенным, очень важным делом, которое слово Пушкина держит в мире на определенной высоте. У нас государство, никаким образом, нет государственных институтов по-настоящему, которые занимались бы реабилитацией людей вот этих самых изуродованных локальными войнами. Причем не медицинской реабилитацией, там есть достаточно госпиталей и всего чего, а вообще реабилитацией как цивилизационной, культурной, понимаете, когда нужно человека вновь вернуть к жизни, к этой, или общество вернуть к жизни, чтобы они понимали, что там они защищали и за кого они воевали. И это, что бы там ни говорили, какие бы там пенсии не давали, какие бы надбавки не давали к определенным там датам, вот, политики государственной в этом смысле нет, потому что опять мы возвращаемся к Америке, там тоже не все благополучно. Но ветераны всех разных войн там защищены и социально.
А Германия та же.
Да, и медицински, и с точки зрения объема жизни, понимаете, это гораздо выше. Так что тут есть о чем думать. Это тоже, почему мне так кажется, вот то, что фестиваль кочует из города в город, это хорошо, чтобы руководители, которые не всегда бывают первые лица, от которых зависит, чтобы они приходили, смотрели, чтобы они общались с людьми, чтобы они понимали, что для этих людей, которых показывают на экране, что-то надо делать, надо что-то делать, а не ждать, пока все вымрут.
Русский мир.
Дорогие друзья, сегодня в программе «Русский мир» мы говорим о военном кино. Напомню, что в студии у нас Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова. Также Александр Александрович Голобородько, актер театра Моссовета, актер кино, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие» и Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Диляра Керимовна, вы рассказывали о том, как фильм «Эпопею освобождения» встречали во всем мире. Это было действительно событие, это было явление, этот фильм посмотрело огромное количество людей. Скажите, мы если поговорили о том, как строилась, да, частично работа над этим фильмом, как Юрий Николаевич пришел к этому фильму? То есть как вот он зрел к этому фильму? Может быть, вот о каких-то подробностях, деталях?
Вы знаете, вот я на что обратила внимание. Посмотрите, Чухрай, Бондарчук, там еще все. Те, кто воевали, они сначала делали только счастливую мирную жизнь, радость, все. А потом все, что они пережили, все-таки захотелось выплеснуть это. И, наверное, у Юрия Николаевича то же самое. Вы знаете, вот собрались же для написания сценария Юрий Николаевич, Бондарев, Курганов. Его как бы тоже с авторами были. У нас художник наш был пехотинцем, наш оператор был танкистом. То есть вот им всем такие танковые сражения, как снимал Слава Дмитриевич, больше нет нигде. Даже будучи на площадке, видя подраненные танки, ну, я все время на площадке была, поэтому впечатлений много, хотелось плакать. Это как какие-то существа убитые, подбитые. И вот мне кажется, что вот то, что было спрятано, что они не хотели, как Юрий Николаевич говорил, хочу жить, хочу изменить свою жизнь. А все равно вот где-то захотелось рассказать об этом.
Насколько он был откровенен в своих фильмах?
Максимально.
Я думаю, максимально. Вы знаете, очень интересно, они работали и писали у нас дома, вот Юрий Васильевич Бондарев, Курганов, и вот, скажем, вот Юрий Николаевич рассказывал, как он видит сцену, чтобы автор записали. И я ходила там, послушала. Бондарев кричал: «Я вижу, давай, говори, говори, я вижу, что ты рассказываешь». То есть, понимаете, это было так интересно. И они все воевали, поэтому они увидеть, что говорит Юрий Николаевич, это для них не представляло труда. Они видели одними глазами, если можно так сказать.
Мы частично затронули тему современного кинематографа, того, что сегодня очень активно используются различные спецэффекты для того, чтобы передать нужный, необходимый эффект. Но так ли важно это на самом деле в фильме о войне?
Ну, это в зависимости от темы, какая тема выбрана, конечно. Если эта тема касается отдельного там воина, который действительно возвращается с войны, и у него завязывается своя интрига здесь, то, конечно, там не нужна массовка. Но если нужна массовка, а при этом уже нет таких государственных заказов и нет таких денег, то приходится заниматься клонированием. Как я видел иногда такие неудачные опыты, где одни и те же солдаты размножены, и ты даже видишь, что это одни и одни.
Две грани, да, квадрат.
Знаете, такая, ну, я пессимистически настроен, знаете, из-за чего? Из-за того, что раньше была цель Озерова, там, Циева, ну, тех Валовой, Наумова, когда они говорили о войне. У них была цель все-таки заглянуть в душу человека, рассказать о страдании народа, о героической жизни простых людей, понимаете, которые в грязи, в окоп. Ну, то есть была цель одухотворенная.
И они чаще всего оптимистичными были.
Да, а сейчас, вы знаете, вопрос о том, как распилить бюджет. Главная цель, как урвать из этого бюджета, который там они получили себе, там кому-то еще. Все. А фильм это там что-то такое. И потому они так все ополчились на Никиту Михалкова. Я не буду говорить о достоинствах там его фильма, хорош он или плох, но это честное кино. Это кино, имеющее цель не распилить бюджет, а это имеющее какую-то цель духовную, куда-то пробиться, к чему-то, о чем-то сказать. Я себе сказать, конечно, в первую очередь. Как о художнике, как о человеке, гражданине и все. Вот эта разница, и она на экране видна. Как бы ловко и умело ни была компьютерная графика смонтирована, и сколько бы они ни намазали красной краски на лица людей, и сколько бы ни стреляли, это же стреляют, как в американских этих экшенах, боевиках, из одного пистолета 30 раз он палит, а у него всего 7 патронов. Понимаете, вот это конечно, не все кино. Это я говорил, что я из пессимизма просто это так говорю. Но тенденция такая существует.
Да, это совершенно очевидно, и поэтому и видно, что фильмы сняты очень иногда небрежно. То есть там, ну, допускаются такие моменты, о которых мы сейчас просто на них глаза закрываем. То есть просто не отфактурена одежда. Или грузовичок зелененький такой выезжает, муха на нем, называется, не сидела, хотя он уже прошел там бои и должен быть, ну, как минимум закопченный. Понимаете, то есть на это уже не обращают внимания. Начищенные сапоги прямо со склада. Вот Галера Кирилловна, художник по костюмам. У нас морды были грязные, гимнастерки, воротнички испачканы, это уже гримеры
делали. Но я давала все чистое, это я потом, называемая обработка.
Но форма-то у нас была не первой свежести, мы же были потрепаны.
Травили эту форму.
Да, травили.
И вытравливали.
А вы знаете,
как... Это как вытравливали?
Прачечные какие-то всякие, находили сейчас даже.
То есть должны быть
вспоминать.
Я сейчас скажу о великом актерском счастье. О великом актерском счастье. Оно не относится ни к роли, ни к... Все. Там вот я играл Рокоссовского Юрия Николаевича, и мне досталось, может быть, случайно, может быть, специально, настоящая гимнастерка. Шерстяная.
Да.
Настоящая. Та, которая была... сшита во времена войны, которая, я не знаю, воевала она или нет, может быть, вряд ли, но она была изготовлена в то время, она была настоящая. Понимаете? И это вот, это, в общем, это, для только не знающего, что это потрясающе ощущение, что ты в настоящей одежде, а не зафактуренной какому-то там, значит, из другой ткани. Конечно, не выпускают сейчас тех тканей, которые...
Нет.
Были.
Я заказывала, Саша.
Да,
конечно. На фабриках заказывала я окрасы, я шила военных.
Если можно заказать танк, почему нельзя заказать одежду? Но я же говорю, пилят деньги, это копейки. Они...
Представляете, я женщина, которая так относится.
А?
Муж воевал, сценарист воевал, оператор воевал, художник воевал, пиротехник воевал. Значит, я бегала, у меня под мышкой папочка, где я доказывала, что вот я все правильно сделала. Потому что, они считала, что они все знают лучше меня.
Родипцев перепутал, что по поводу орденов?
Нет, Штемен.
Штемен?
Штемен. Знаете, все, и генералитет тоже следил. Консультанты были, чтобы я точно и звание. Вот я в это время был выше, у меня звание. А я начала с отдела кадров. Я просто знала чуть не час, когда каким орденом наградили, когда какое звание.
Потрясающе. Наша передача уже подходит к концу, и я хотела бы узнать у вас, как вы будете отмечать 9 мая?
Я буду ждать по Первому каналу показа нашего фильма. Сяду перед экраном и улечу туда.
Олег?
Это правда, со слезами на глазах, все время праздник такой, поэтому я хоть и моложе всех здесь присутствующих, но для меня война это тоже такой день. У меня мама все время, я воспитывался в воинской части практически с сандалией, поэтому для меня война это очень сокровенная тема. И конечно, это будет кино, и какие-то звонки, и поздравления, и тех, кто еще живы, и тех, кто еще застал каким-то краем своей судьбы эту войну. Конечно, со слезами на глазах. Это не Новый год, это я вам прямо скажу.
Вы знаете, я рада, что Первый канал показывает, потому что когда... Это каждый раз 9 мая они взяли, обрезали все титры и единое полотно сразу после парада до вечера. И Первый канал видит весь мир. И мне идет столько звонков из республик бывших российских и друзья за границей. То есть вот для меня это настоящий праздник. Как бы воспоминания о Юрии Николаевиче.
Александр Александрович.
У меня будет... несколько концертов в Москве, в Подмосковье, посвященных, они будут накануне Дня Победы. Так что я начну отмечать этот праздник гораздо раньше. А День Победы у меня, я живу на Большой Садовой, на внешней стороне Садового кольца, и мимо меня уже усталые, уже отработавшая техника на Красной площади мимо меня возвращается домой. Мы с внучкой, я это снимаю, мы с внучкой всегда выходим на балкон в это время. Она видит эту технику, а я сразу вспоминаю у Пахмутова и Добронравова слова, когда усталая подлодка из глубины идет домой. Это не война, но я вижу вот это вот. вот усталые, отработанные техники. Поднимем рюмочку с женой. И тост такой у нас в семье давно за тех, кто погиб на фронте и умер от ран. У нас много родственников, да. Это
так. На этой ноте мы завершаем нашу передачу. Я благодарю всех участников сегодняшнего разговора. Поздравляю вас с наступающим праздником, Великой Победы, а также всех наших радиослушателей. И напоминаю, что сегодня у нас в студии была Диляра Керимовна Озерова, вдова легендарного кинорежиссера Юрия Николаевича Озерова, Александр Александрович Голобородько, актер Театра Моссовета, актер кино, президент гильдии актеров России, президент Международного кинофестиваля актеров кино «Созвездие», и Олег Урюмцев, президент Международного фестиваля военного кино имени народного артиста СССР Юрия Николаевича Озерова. Вы слушали программу «Русский мир», которую для вас подготовила я, Любовь Курьянова. До свидания.